Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одной из величайших реформ в истории России. Реформа до сих пор в какой-то степени влияет на жизнь нашего общества. Какие-то ее последствия в переделанном, модернизированном, может быть, варианте до сих пор живут в вооруженных силах России. И надо сказать, что когда-то эта реформа вызвала огромное количество споров, а ее последствия в армии – дискуссии о том, хорошо ли это было сделано или, может быть, следует сделать как-то иначе, перекроить эту реформу. Но так или иначе, военная реформа Александра II состоялась. И мы можем констатировать то, что основная дата в рамках проведения этой реформы, она была растянута на много лет. Это 1874 год, и мы нынче отмечаем ровно полтора столетия с момента введения основных положений этой реформы. Для того, чтобы разобраться в ситуации, что там было хорошо, что плохо, что спорно, а что действительно работало и до сих пор работает, мы пригласили замечательного историка, хорошо известного вам старшего преподавателя университета имени Разумовского Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем мы прежде всего не с реформы, а с того, что сделало ее необходимостью, с итогов так называемой Крымской войны 1853-56 годов, которая была по очкам неразгромна, но все-таки проиграна Российской империей. И проигрывана в какой-то степени из-за состояния вооруженных сил, из-за определенной архаики в вооружении, в системе комплектования. Но, впрочем, я предваряю разговор специалиста своими мнениями. Может быть, специалист нам сейчас скажет, да не надо было проводить эту реформу, или совершенно не в этом дело. В любом случае, давайте послушаем. Любые большие изменения в обществе это либо внешнее влияние, либо вызревшая внутри него необходимость. Полагаю, что сейчас мы говорим именно о вызревшей необходимости и обсудим, из чего эта необходимость начала расти и расти в нашем социуме.
Итак, надо отметить, что разговоры о военной реформе в России начинаются в конце 50-х годов 19 века, и совершенно справедливо, что поводом к ним стала Крымская война, но не только. Надо отметить, что в начале 19 века появляется целый ряд новых факторов, заставляющих все государства мира заниматься реформированием своих вооруженных сил. Во-первых, это революция в области стрелкового вооружения, которая идет всю, или как ее называют историки оружия, оружейная драма, которая идет фактически всю вторую, третью четверть XIX века и заканчивается появлением современного нарезного скорострельного оружия с металлическим патроном, вот, которое до сих пор стоит на вооружении. Собственно говоря, отдельные образцы вооружения, принятые на вооружение в конце XIX века, состоят до сих пор.
Ну, я вспоминаю берданку, она у нас была принята на вооружение, если память мне не изменяет, во второй половине XIX века, года в 60-х, 70-х, и еще в позднесоветское время у нас сторожа ею вооружались.
Да, скорострельная малокалиберная винтовка «Бердан номер 2» со скользящим затвором, принята на вооружение в 1676 году. И, собственно говоря, официально с мобзапасов она была снята только в 40-е годы, после Великой Отечественной войны, когда были израсходованы последние массовые запасы. В 41-м году берданками вооружали ополчение. И это было достаточно эффективное оружие. Да, то есть ее проблема была в том, что она была избыточно мощной, а не в том, что, так сказать, она как-то вот не соответствовала реалиям того времени. Это был первый фактор. Второй фактор, естественно, новое оружие потребовало, да, изменения тактики и организации вооруженных сил. Второй фактор – это, конечно, промышленная революция и научно-технические изменения, которые, в первую очередь, привели к изменениям в здравоохранении. И у нас во второй половине XIX века начинается рост населения большинства европейских стран. Такой демографический вызов появляется.
В том числе и Россия.
В том числе и Россия, причем в России особенно остро он идет, да, то есть особенно развито. Я приведу пример. Вот во время голода 1996 года русские газеты писали: у нас демографический кризис, население страны увеличилось всего на 600 тысяч человек за год. И сейчас наши чиновники добьются таких результатов, они совершенно заслуженно повесят себе на грудь по ордену и будут этим гордиться. А тогда это воспринималось как кризис.
Да их после этого просто в рай можно будет брать.
Значит, это второй фактор, такой крупный. А третий фактор – это, конечно, изменение, появление новых видов вооружений, это изменение артиллерии, это появление первой механизации в войсках, это совершенно радикальное изменение морской силы, это тоже оказывало влияние. Плюс надо отметить еще одну особенность – это социальные изменения в обществах, которые происходят во всех странах, в том числе и в России. Да, напомню, что великая реформа Александра II начинается с отмены крепостного права в 1661 году. И это тоже должно отразиться на состоянии вооруженных сил. Ну и, конечно, поводом действительно служит Крымская война, причем здесь наиболее такой...
Не только поводом, в какой-то степени и причиной.
Причиной, да, потому что здесь наиболее такое заметное именно для военных стало сражение на Черной речке. Напомню, это 1855 год, когда русская армия предприняла попытку деблокировать Севастополь. И это сражение закончилось поражением, и вот это поражение стало крайне знаковым для российского генералитета. Поясню. Ход Крымской войны достаточно хорошо известен. Союзники, пользуясь преимуществом на море, сумели высадить в Крыму крупную армию, отбросить русскую армию в битве при Альме и осадить Севастополь. Дальше идет осада Севастополя, и союзники имеют преимущество над русскими в логистике, в их руках море. И вот к 1955 году Россия собирает довольно крупные сухопутные силы, по расчетам нашего генералитета, достаточные, чтобы разбить осадный корпус извне и деблокировать Севастополь. И эти силы идут в бой и терпят поражение на Черной речке.
Причем терпят поражение с неожиданно большими потерями.
С огромными потерями. То есть войска действовали храбро. В бою погибает несколько генералов, несколько десятков старших офицеров. То есть там не было проблем с паникой, там не было проблем с нехваткой мужества. Нет, это все было. Но не хватало чего-то другого, а именно умения воевать. Да, не хватало знаний новых тактических приемов, которые союзники и Севастопольский гарнизон уже освоили за два года этой войны. И это предстояло осмыслить, обобщить и изменить. Плюс была еще одна проблема, которая была важна именно для России. Напомню, со времен Петра Великого русская армия профессиональная и даже в несколько степени сословная. Солдат менял социальный статус, призываясь в армию. И для того, чтобы охранять границы России, такая армия должна была быть большой. Но такая армия становилась очень дорогой.
Но она не только дорогая, она еще и слабо пополняемая. То есть берут рекрута, и следующего рекрута можно получить только в результате следующего рекрутского набора, а постоянные резервы, которые под рукой и составляют огромный процент населения, нет, этого не было.
Более того, рекрут – это человек необученный. По нормам русской армии 19 века его 3 года надо учить, чтобы он стал подготовленным солдатом. Срок службы при Николае I составлял 17 лет, там потом солдат увольнялся в бессрочный отпуск, но все-таки вот 3 года его надо учить. То есть рекрутский набор во время войны бесполезен с точки зрения русской армии первой половины 19 века. Этого рекрута в строй все равно не поставишь. Он через 3 года только созреет. Можно, конечно.
Плохо стреляет, плохо ходит.
А главное, он не держит строй, он вообще не понимает. И главное, учтите ситуацию, когда армия полностью укомплектована солдатами-профессионалами, это оказывает влияние и на тактику, и на форму организации. То есть влить в такую армию необученных рекрут, они просто не смогут в ней нормально воевать. Они просто не будут понимать, что от них хотят.
Да, они, прежде всего, умрут, ну, от усталости во время маршей и в ужасе лягут на землю во время боя.
Да, и главное, они не смогут так действовать, как от них ждут их командиры. То есть, понятное дело, что в армии надо было многое менять, и император Александр II, вступивший на престол в 1654 году, человек, приложивший колоссальные усилия к развитию военной, русской военной силы, с первых шагов своего царствования начинает об этом думать.
Вот еще пару вопросов.
Угу, давайте.
Пока о последствиях. Угу. До какой степени было показано то, о чем пишут в огромном количестве популярных публицистических произведений? Это отсутствие нарезного оружия, отсутствие бронированного флота, отсутствие флота, ну, почти отсутствие. Он присутствовал, был в России паровой флот, но его было мало. И отсутствие промышленности, которая все это готова выпускать. На каком вот уровне все эти высказывания действительно истина и на каком это преувеличение?
Значит, надо отметить, что действительно российская военная промышленность в каких-то аспектах уступала промышленности Англии и Франции. Но здесь надо учесть следующее, что, конечно, ключевая причина поражения в Крымской войне – это проигрыш российской дипломатии, который допустил до войны с двумя сильнейшими государствами планеты в коалиции еще с несколькими мелкими, там, на подхвате, там, Турция или какая-нибудь Сардиния.
Ну, Турция даже и не мелкая.
Ну, кстати, по промышленному потенциалу, даже, ну, что Сардиния, там 20 тысяч храбрых сардинцев отправились в Крым. Ну, то есть здесь, понимаете, каким надо быть сильным, чтобы в одиночку отмахаться от такой коалиции? То есть это был, прежде всего, провал, конечно, внешней политики. Если говорить о техническом оснащении, это период, как я уже сказал, оружейной драмы, когда с гладкоствольного оружия, верой и правдой служившей солдатам с 16 века, переходят на скорострельное нарезное, переходят в процессе войны все. То есть английские солдаты получали нарезные винтовки на кораблях, которые их везли в Крым. То есть оно тоже было не освоено.
А и, надо сказать, оно было не особенно удобно, потому что его надо было чистить чуть не после каждого выстрела, а это уменьшало скорострельность.
Да.
Словно говоря, поражает на большей дистанции, но скорострельность выше у гладкоствола.
Причем надо учесть, что тогдашняя винтовка – это, как правило, переделанное гладкоствольное ружье. И в русской армии за годы войны объем переделок был очень большой. Если армия встретила войну действительно с незначительным количеством нарезных ружей, то заканчивала, ну, примерно с паритетом по союзникам по количеству нарезного оружия в боевых частях. Это первый момент. А что было важнее? Дело в том, что в отличие от русских и англичан, французы успели не только получить винтовки, но и опробовать их во время колониальной войны в Алжире. У французской армии были новые тактические приемы, связанные с сильными сторонами нового оружия. Вот этим они превосходили Россию, и именно это стало причиной многих неудач России. То есть вот здесь было действительно преимущество.
В том числе баталии на Черной.
Да, в основном, да, потому что командовали там французы. Далее. Что касается парового флота, здесь надо учитывать, что против России сыграло не сколько оснащение кораблей, сколько география. Русский флот разорван между двумя театрами военных действий. Союзники смогли ввести ин в Черное море и на Балтику превосходящие силы. И опять-таки наличие паровых кораблей сыграло, конечно, какую-то роль. Но если у вас 40 линейных кораблей против 15 русских, ну даже если бы они все были паровыми, им бы это не сильно помогло. Что касается бронированных кораблей, бронированные корабли использовались только в одной операции, это атака Кинбурна французскими броненосными батареями, и особые роли они не сыграли, то есть Кинбурн-то они, конечно, взяли, но нет. И последнее, что касается отсталости промышленности Российской империи. Как раз Крымская война показала, что российская промышленность не такая слабая, как принято считать. Например, готовясь к обороне Кронштадта, за 54-55 годы балтийские заводы построили 40 паровых канонерских лодок, оснащенных крупнокалиберной авиацией. То есть в короткий срок был разработан проект и массовая постройка паровых судов. То есть Российская империя могла, так сказать, высокие технологии в отдельных аспектах. То есть здесь не был такой уж страшный разрыв.
Но беда в том, что некоторые боевые паровые суда заказывали у той же Англии.
Это было,
то есть фактически оказывалось так, что деньги вкладывались в чужое производство, в общем, развивать свое, средств не хватало. Там еще один аспект реформы по выкупу крепостных крестьян, реформа государственных крестьян, угу. очень сложная, дорогостоящая финансовая реформа конкретно. Они угу. оздоровили общество и экономику и сделали свободными людьми огромное количество крепостных крестьян. За это поклон государю Николаю Павловичу. Но денег... Денег тупо не хватило для того, чтобы привести в армию многие технические новинки.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории России второй половины 19-го, первой половины 20 века Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как Александр II начал эту реформу сворачивать, а именно надо было свернуть ее как глыбу, потому что аспектов было много, и менять приходилось не один какой-то из них, а целую массу.
Да. Итак, значит, надо сказать о соавторе императора Александра II в проведении этой реформы, о генерале Дмитрии Алексеевиче Милютине. Это был очень интересный человек, такой военный интеллектуал, он родился в 1616 году, в 1932-м золотой медалью заканчивает Московский университет, поступает на военную службу, серебряной медалью заканчивает Императорскую военную академию генерального штаба, воюет на Кавказе против Шамиля, тяжело ранен при штурме аула Ахулька, то есть, в общем, боевой офицер, был профессором в какое-то время в военной академии, потом начальник штаба Кавказской армии, и вот в 60-м году он становится товарищем, а 61-го года военным министром Российской империи. То есть к власти в армии приходит человек, имеющий личный боевой опыт, лично храбрый, георгиевский кавалер, и в то же время человек, который очень много знаком с военной теорией.
Давайте только уточним. Угу. Товарищ министра – это по нынешней терминологии заместитель министра.
Да, совершенно верно.
Ну, давайте продолжим реформу.
Итак, первое, с чего начинает Милютин, это постепенное перевооружение русской армии на новые образцы стрелкового оружия. Сначала принимается, там, я не буду перечислять даже все образцы стрелкового оружия, которые менялись, они менялись очень быстро. Русская армия получила и переделанные шестилинейные винтовки, значит, и винтовки Корлем с бумажными патронами игольчатой системы, и винтовки Крынка чешской системы, замечательная фамилия человека, Крынк, то есть там нет гласных вообще в фамилии, да, чешский инженер, вот. И в итоге последним таким образцом, принятым на вооружение при императоре Александре II, становится как раз вот та самая скорострельная малокалиберная винтовка «Бердан номер 2» со скользящим затвором, малокалиберная по меркам того времени, у нее калибр 11,7 мм.
О, Господи, по да. нынешним временам это тяжеловес.
Но если вы сравните с винтовкой Крымской войны, у которой калибр 14,5, поймете, что да, это малокалиберная.
Извиняюсь, при Петре Первом было 20 миллиметров.
Да, вот тут вот как-то замельчили. Вот. Значит, это вот образцы вооружения, которые менялись. Далее. Конечно, к новым образцам вооружения требовалась и новая тактика. И вот новая тактика заключала, предъявляла совершенно новые требования к командному составу армии. Еще при Николае I начался постепенный процесс перехода подготовки офицерских кадров на профессиональную основу. Как-то было в 18 веке, напомним. Юноша являлся в полк в возрасте 16 лет, зачислялся в полк рядовым дворянского звания юнкером, через год держал экзамен на офицерский чин, как правило, его выдерживал, там надо было предъявить знания грамотности, арифметики и уставов, и вот вам уже молодой прапорщик приступает к службе.
Ну, бывало и по-другому, записывали чуть ли не младенца.
Да, и такое тоже бывало, но...
Постепенно рос в чинах, человек уже вахмистр в кавалерии, а он еще и писать не умеет. Но потом, конечно, армия подправляла то, что он не умел.
Вот. То есть человек не имел никакой профессиональной военной подготовки, кроме практики. И, в принципе, для младших офицеров, для управления солдатами-профессионалами в бою этого хватало. Потому что долг младшего офицера – следить за дисциплиной, ну и давать какие-то иногда ценные указания. Причем опытные унтера, в общем-то, и без его благородия понимали, что им делать на поле боя.
Быть храбрыми и за собой вести в атаку.
Вот, да. А теперь ситуация меняется. Нарезное оружие резко разноображивает, вносит огромное разнообразие в тактику боя. Плотная коробка батальона сменяется цепью, стрелковой цепью. Значит, офицер теперь не следит за дисциплиной, осуществляет тактическое руководство на поле боя, и для этого он вообще должен понимать тактику. Поэтому еще при Николае I начинается профессиональная подготовка офицеров, создаются кадетские корпуса. А Николай I преследовал две цели, создавая эту систему. С одной стороны, получить профессиональных военных, а с другой стороны, дать бедным дворянам возможность для бесплатного образования детей. Потому что обучение в гимназии стоило довольно дорого, а вот в кадетском корпусе можно было учиться бесплатно. Но эти две задачи входили в определенные противоречия. В кадетские корпуса принимали детей в очень юном возрасте. Существовали даже малолетние кадетские корпуса, куда принимали с 3 лет. То есть вот такой детский сад военный. Вот. А в результате обучение в кадетском корпусе длилось на протяжении 10-11 лет. То есть ребенок проходил все стадии от ребенка и выпускался уже готовым офицером. Это порождало многочисленные трудности в педагогике, в воспитательной работе и в климате внутри вот этих вот самых учебных заведений. Ну, представьте, что у вас одновременно под одной крышей живут 18-летние подростки и 7-летние, значит, кадеты первого курса. То есть тут процветали самые разные обычаи, с которыми довольно безуспешно пыталась бороться администрация.
Назовем эти обычаи дикими, хотя по тем временам они казались обычными.
Да. И это, конечно, порождало определенные серьезные проблемы. Милютину главное, что еще было проблемой, что в эти корпуса невозможно было прийти образованному юноше со стороны, например, окончившему гимназию. Милютин знал потенциал русского общества и как раз хотел привлечь образованную молодежь, поэтому он разделяет эту систему. Кадетские корпуса разделяются как бы на две составляющие. Их старшие курсы отделяются, и из них создаются военные училища, которые потом добавляются юнкерскими училищами. Туда принимают людей с оконченным средним образованием, то есть гимназия, реальное училище, там кадетский корпус, который мы видим, как они при Милютине назывались, и за 3 года из них делают офицеров. Причем они, значит, обучающиеся в этих военных училищах называются юнкера. Вот тогда появляется это понятие, да, и юнкера являются военнослужащими, они приносят присягу, они военнослужащие, то есть юнкер либо выходит из училища офицером, либо вылетает из него солдатом в армию, да, если он там плохо учится. А младший класс кадетских корпусов Милютина были преобразованы в военные гимназии, в них носили военную форму, и туда принимали преимущественно детей офицеров, для них было обучение бесплатным. И это было среднее образование с военным уклоном.
Что-то вроде будущих суворовцев.
Фактически, будущих кадетских корпусов императора Александра III, в которой... Дело в том, что Милютин постарался демилитаризовать военные гимназии, как это ни странно, да, убрать оттуда частично строевую подготовку, убрать корпусные знамена, то, что было дорого кадетскому духу, то, что вызывало потом нарекания. Но сама программа была продумана очень хорошо, сочетала общеобразовательные и военные предметы, и кадет действительно готовили очень неплохо. Наконец, высшей формой военного образования, уже куда принимали офицеров, были военные академии. Ведущей из них была Николаевская академия генерального штаба, и конкурс туда достигал 18 человек на место. То есть туда было очень непросто поступить, легко вылететь, но окончивший офицер причислялся к генеральному штабу и обеспечивал себе прекрасную карьеру. Были Михайловская артиллерийская академия, готовившая квалифицированных артиллеристов, Николаевская инженерная академия, военно-медицинская академия, значит, и ряд других. То есть создавалась система высшего образования. И целью реформы Милютина I, которую они поставили с Александром II, чтобы любой российский офицер был образованным человеком, то есть прошедшим через систему военного образования. Теперь офицеру недостаточно быть храбрым, но, так сказать, ему надо быть знающим свое дело профессионалом. Интересно, что в качестве такой уступки традиции сохранилось право человека поступить юнкером в полк, а потом быть подведенным офицером, но теперь надо было сдать экзамен за курс офицерского училища. Что интересно, даже в начале 20 века такие экстремалы были. Были люди, которые вот так выбирали военную карьеру, то есть они поступали солдатом в полк, а потом через год сдавали экзамен за весь курс офицерского училища, экстерном к нему готовясь.
Я помню, что заслуженный фронтовик, поэт Николай Степанович Гумилев попытался сдать офицерский экзамен, но ничего не вышло, потому что принимали его довольно строго.
Это было, да, но у него была немножко другая ситуация, он был произведен за храбрость во время войны, и ему, чтобы подвинуться из прапорщика в подпоручики, надо было действительно сдать экзамен, он его, к сожалению, не сдал.
И мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, отметить одну важную вещь. Вот представьте себе, что вы заняты важным делом, бесконечно важным делом, что там вы с коллективом единомышленников заперты в комнате, постоянно обсуждаете сложнейшие вещи, которые все надо исправлять, в которые все надо вмешиваться, которые все надо менять. У вас идут дискуссии, чуть не до драки. Вы заняты творческим процессом, от которого зависит будущее, будущность России. Время от времени в комнату входит чиновник Министерства финансов и говорит: «Мы еще раз сократили ваши расходы». И так каждые 20 минут. Вот примерно в таком режиме проводилась военная реформа. Денег нет, денег никогда не будет. Не просите больше, просите меньше. А, впрочем, мы и без вас уже сделали их меньше. Вот это очень важный аспект. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это у нас «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго покидаем эфир, а чтобы буквально через минуту продолжить нашу с вами беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории России второй половины 19 века и первой половины 20 века, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы говорим о том, как полтора века назад проводилась военная реформа царствования Александра II. Ну что же, мы поговорили о перевооружении армии, мы поговорили об изменении военной педагогики. Надо поговорить о главном, о том, что составило базу этой реформы, а именно все, что связано с комплектованием армии.
Итак, при императоре Александре II происходит еще несколько сокращений срока службы, сначала до 13 лет.
Сначала, по-моему, до 15, потом 15, до 13.
До 13, потом до 8 даже последнее, так сказать, сокращение было. Главной этой целью было постепенное приучение командного состава, что им придется иметь дело уже с солдатами, которые служат срочную службу. Введение всеобщей воинской повинности было тесно увязано с другими реформами Александра II, в частности, с его реформами, направленными на уравнение в правах российских сословий. Поэтому воинская повинность с самого начала предполагалась всесословной, и она должна была, так сказать, охватывать все население Российской империи. Здесь были важные аспекты.
Но священников не заставили.
Священников нет, священнослужителей нет. Вот. Что здесь было важно? Важным было, с одной стороны, наполнить армию. С другой стороны, генералы хорошо понимали, что если призвать всех призывников такого-то возраста, им столько не надо.
Да и не только в этом дело. Это, в общем, довольно скверно сказывается на экономике страны.
Да. Раз. И, во-вторых, тем более, что сроки службы были еще поначалу достаточно большими. Вот. И главное, это приведет к серьезным экономическим, социальным проблемам, а главное, такую армию будет тяжело содержать. То есть это будет больше, чем надо для защиты России.
Заходит чиновник Министерства финансов и говорит, опять меньше денег.
Меньше денег, да. Поэтому была придумана следующая система. Давайте изложим ее так, как она изложена в уставе о воинской повинности, который был опубликован 1 января 1674 года.
Секундочку, прежде чем мы начнем излагать, буквально... самое недолгое время, несколько фраз о том, а что существовало до этого. То есть люди служат 25, 17, 15, 13, 8 лет, но как их в армию, вообще говоря, привлекают на службу?
А, здесь интересный момент. Со времен Петра Великого у нас существует рекрутская повинность, распространяемая на некоторые сословия российского общества. Да, это крестьяне, как помещичьи, так и государственные, ну, по 61 года все крестьяне, это мещане, и это купцы третьей гильдии, которые имеют право от рекрутской повинности откупиться. Особый порядок службы есть у казачества, и его реформа тоже затронет, но затронет по-другому. Вот. А все остальные сословия формально в армии не служат.
Что это значит? Это значит... Очень маленький процент населения России задействован в армии, и очень маленький процент населения России предназначен для того, чтобы служить резервом тем, кто служит на данный момент.
Да. Подчеркиваю, причем здесь ситуация следующая. Рекрут, призываясь в армию, получал статус солдата. Он утрачивал статус крестьянина, мастерового, мещанина, купца. Он теперь становился солдатом и переходил в новое сословное положение. Он уже не возвращался, как правило, к своей прежней жизни. Даже если отслужил свой срок, там те же 13 лет, он, как правило, в деревню не возвращался. Более того, кстати, возникла еще проблема, когда сократили срок службы, а что делать с солдатами, которых уволили из армии, потому что как бы в прежнее первобытное состояние они уже не вернутся, они уже получили новый статус, а куда их девать? Вот. И опять-таки в случае боевых действий призывать некого. Вот этот момент социальной справедливости вносится реформой 1974 года. Первая статья устава гласит: «Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия сословий подлежит воинской повинности». То есть, таким образом, теперь к воинской повинности у нас привлекается все население от потомственного дворянина Рюриковича, князя Рюриковича, до последнего крестьянина. Исключения делались для духовенства, людей, имеющих духовный сан, и для... как их называли, инородцев, то есть некоторых народов, входивших в состав Российской империи на особых основаниях. Плюс исключением было Великое княжество Финляндское, где существовала своя армия в этот момент, финская. Вот. Значит, что важно, что теперь все лица мужского пола, достигшие 21 года, подлежали призыву. Порядок призыва определялся жребием. Как это происходило? Давайте расскажем просто процедуру, чтобы было понятно, что такое жребьевка. Вот статья 10 говорила: поступление на службу, призыв решается жребием, который вынимается единожды за всю жизнь. Лица по номеру, вынутыми жребия, не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополчение. Итак, каждый год, как правило, весной, по уездам Российской империи расклеивались объявления по городам и весям, что лица, которым на 1 января исполнится 21 год, имеют явиться такого числа в уездное воинское присутствие. Это, как правило, было большое поле на краю уездного города, где собиралась призывная комиссия в составе уездного воинского начальника, это аналог нынешнего военного комиссара, главы уездного земства, предводителя дворянства и комиссии врачей.
А если кто-то наплевал и не пришел?
С полицией приводили. То есть это рассматривалось как уклонение, неявка на призывной участок.
Ну хорошо, пришел родовитый князь Рюрикович, и что, я буду с этими сиволапами в солдатах служить?
Да. А как ни странно, да.
Катастрофа.
Что происходит дальше? Итак, вот собрались вот эти молодые люди, и выходит воинский начальник, вскрывает полученный из военного министерства конверт, читает: с нашего уезда положено призвать в армию, там, допустим, 300 человек. Вас тут собралось, по моим подсчетам, я всех записывал, да, ну, примерно 900. Поэтому вон идем к той бочке и вынимаем оттуда бумажки с номерами. Жребий. В порядке вынутых номеров выстраиваемся в очередь на медкомиссию. А как только медкомиссия насчитала 300 годных новобранцев, они зачисляются в ряды. Те, кто не прошел медкомиссию, говорят, ну, понятно, они негодны. Да, а остальным говорят, спасибо, вы зачислены в ратники ополчения второго разряда, в случае войны о вас помнят, идите по домам. То есть даже при всеобщей воинской повинности реально призывалось меньшинство от призывного контингента.
Но зато они служили больше, чем сейчас, зато, и намного больше.
Да, служба состояла, действительно, служба 6 лет, и 3 года они пребывали в запасе. Потом при Николае II и цифры немножко пересмотрят, будет 4 года. Действительно, служба 6 лет в запасе.
По-моему, в морфлоте было побольше.
Во флоте 7 лет и 3 года в запасе, потом сократят до 6. Адмиралы боролись за сохранение профессионального флота, но, к сожалению... Не смогли победить эту систему.
А понятие, которое сейчас чрезвычайно важно, это сверхсрочная служба. Люди, которые решили задержаться на службе.
Такое было.
После того, как срок истек.
Такое было. Формировался специальный институт таких вот профессиональных унтер-офицеров. Это, как правило, люди в ранге от фельдфебеля и выше, вот, которые оставались на сверхсрочную службу. Они получали дополнительное жалование и оставались в войсках. Во флоте для них был специально придуман чин кондуктора.
Ну что ж, я, допустим, понимаю, что сверхсрочник – это золотой кадр, его надо холить или леять, но все-таки как с социальными последствиями? То есть всесословность заставляет человека богатого и родовитого служить рядом с бедным и неродовитым, и здесь нанизу, в общем, это может вызывать настроение социальной мести. А хоть тебе богатенький, ну-ка получи, с нами служба тебе звездной не покажется.
Надо отметить, что к этому тоже готовились. В армии вводилась, была такая рода программа по гуманизации военной службы. В 1663 году в армии были отменены телесные наказания. Официально. Да, они сохранились только для лиц, которых по суду отправили в дисциплинарный батальон. Там не церемонились.
Ну, телесные наказания – это вещи тяжелейшие, то есть отсечение шпицрутинами, шомполами. Если кто-то не помнит или не знает, шомпол – это металлический пруд, удар которого, один-единственный удар которого разрывает кожу и увечит плоть, несколько ударов могут и кости повредить.
Да, совершенно верно. Вот в русской армии это было отменено, кстати, одна из первых европейских армий, которая отказалась от телесных наказаний. Плюс новые уставы достаточно жестко регламентировали порядок отношения солдат и офицеров. И если мы почитаем не большевистские агитки и стоны про офицеров-мордобойцев, а, так сказать, просто мемуары и дневники солдат, служивших реально в российской армии в конце 19-го, начале 20 века, мы увидим, что эта проблема в целом была решена. Да, в армии поддерживалась достаточно строгая, жесткая дисциплина, и, так сказать, положение солдата было достаточно защищенным со стороны закона. Существовала система, когда солдат мог обжаловать действия офицера. Существовала система опроса претензий. То есть, когда в полк приезжает генерал, просит господ офицеров удалиться из строя, а потом у строя солдат спрашивает, есть ли какие-то претензии. У кого есть претензия, выходи
это и так доложи. Это так называемый строевой смотр, да. В ходе которого высший военачальник может подойти к простому солдату и спросить, жалобы есть. И тем не менее, там ситуация может быть нарушена тем, что рядом находится младший командир, несмотря на то, что это запрещено.
Да, в какой-то степени да, но в целом ситуация была достаточно стабильной. Сохранились мемуары дворян, которым пришлось служить рядовыми. Да что говорить, вот наш замечательный писатель Иван Алексеевич Бунин, он также стоял в числе жребия и был очень рад, что ему выпал жребий не служить, но его старший брат, такой же потомственный дворянин, род которого там идет с 16 века, отслужил свои 4 года солдатом, и, в общем, ничего с ним страшного не случилось. Да, то есть это было достаточно интересно. Если посмотреть мемуары, скажем, офицеров, например, замечательные мемуары штабс-капитана Макарова, «Моя служба в Старой гвардии», которые хорошо показывают, как среди новобранцев приходят совершенно разные люди, как и крестьяне, как и варшавские мастеровые в модном костюме, как и там московский дворянин, попавшийся, значит, вот в службу, да, и как они превращаются в, так сказать, нормальных солдат престола Отечества. В армии со времен профессиональной армии сохранился корпоративный дух. Да, это понятие чести полка, полк рассматривался как такая семья, и в этом отношении это всячески поддерживалось и поощрялось, и это решало очень многие подобные проблемы с дисциплиной.
Вот, допустим, те, кого тоже обошла, как бы сейчас сказали, повестка, тогда необходимость идти на призывной пункт. Студенты, медики, преподаватели, люди, которые получили ученую степень. Почему?
Значит, закон, устав о воинской повинности предусматривал два рода льгот по образованию и по семейному положению. Как тогда говорили, крестьянский и дворянский, условно говоря. Значит, смотрите, льготы по образованию были следующие. Лица, которые имели, так сказать, которые обучались в средних и высших учебных заведениях, не призывались до окончания учебного заведения. А после окончания они являлись без жребия и зачислялись в качестве вольно определяющихся. Такой солдат служил год образованный, у него был такой особый отличительный знак, был такой трехцветный кантик вокруг погонов. И по итогам этого года он имел право держать экзамен на офицерский чин. И в таком случае он зачислялся в запас прапорщиком. Так формировался институт офицеров запаса. Значит, это были льготы по образованию. Они были достаточно, значит, широкими. Причем, что интересно, во время заседания обсуждения реформ на Госсовете Министерство образования настраивало на их сокращение, а военное министерство на их расширение. На, так сказать, поэтому...
Не нужны нам ваши хлюпики.
Да, значит... Были льготы по семейному положению. Кто не подлежал призыву? Единственный сын, так сказать, у родителей, единственный кормилец у престарелых родителей, тот, чей отец или брат погибли на военной службе, считал, что как бы эта семья уже отдала свой долг отечеству, вот, и тот, на попечение которого, кто является единственным кормильцем в семье. То есть, если у мужика мало-мало-меньше по лавкам, он не подлежал призыву, если у него в семье нет другого мужика-работника.
Ну вот. Что ж, мы с вами видим довольно сложную систему продуманных мер, и, в общем, единственное, что эта система не могла быстро дать какой-то положительный результат, я думаю, что в первое время было просто неясно, какой результат, положительный или отрицательный.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня слушаем замечательного историка Александра Азизовича Музафарова, который просвещает нас по поводу военной реформы времен Александра Второго. Ну вот у нас православное радио, и надо завести разговор о том, чем была гуманизация армии. Старая армия, армия 18 века, армия первого половины 19 века – это достаточно жесткий механизм, в котором солдату, в общем, служить ни сахар, ни мед, это тяжелая служба. Он находится в абсолютно бесправном состоянии. Ну вот, допустим, провели гуманизацию. Во-первых, из каких соображений? Из христианских или из, как бы это правильно сказать, общенравственных? А во-вторых, после того, как ее провели, стал ли солдат служить лучше?
Значит, что изменилось? Значит, Армия 19 века, солдат армии 18-19 веков знал, что он теперь солдат, слуга Отечества, не крестьянин, и у него есть, в принципе, возможность даже совершить карьеру. Пусть 12 лет беспорочной службы солдат имел право держать экзамен на офицерский чин. И таких офицеров в русской армии было довольно много. То есть у него был не только жесткий кнут, а вернее дисциплина, но и был своего рода пряник, то есть армия была карьерным лифтом. А теперь это отменялось. Далее. Второй момент. Чего не хватало русской армии накануне Крымской войны, на что многие жаловались тогда, обращали внимание? Действительно, христианского духа и подмены реальной такой работы военных священников, своего рода казенщиной, да, когда вот два года, раз в год солдат постился, говел, значит, исповедовался, причащался, чего от него требовалось по уставу, и как бы его отношение с священнослужителями полковыми строилось довольно сложно. Причина была довольно простая. Солдат – человек зрелый. Полковой батюшка мог часто быть его моложе. Да? А с призывной армией ситуация меняется. А теперь военное духовенство образует особый институт, и его внимание обращено именно на молодых солдат. И для молодого солдата батюшка был таким вот своего рода окном. Тут все с погонами ходят, а он один в рясе. Да, то есть к нему можно вообще обратиться по-человечески, как привык в деревне. Да, и он и поможет, он и расскажет, он и заступится, кстати, если что. А такое тоже практиковалось. То есть поэтому военные священники начинают пользоваться в войсках другим, совершенно другим отношением к ним, другой авторитет. И это, кстати, показывало, что император Александр II очень внимательно относился к этому аспекту, так же, как и Милютин, потому что одна из сторон военной реформы было тесное взаимодействие военного ведомства с Священным Синодом с целью изменить кадровый состав в лучшую сторону военного и морского духовенства. И в целом это удалось, да, потому что образ военного священника в начале, в конце 19-го, начале 20 века, это действительно совершенно другой человек, потому что, ну, попробуйте встретить, кроме наградных документов, в воспоминаниях участников войны 12-го года, какие-то упоминания о военных священниках. Ну, они, конечно, были в полках, но вот как-то про них не очень вспоминали. А вот если мы посмотрим мемуары второй половины 19 века, то, напротив, военный священник – заметная фигура в полку. Да, то есть на него обращают внимание, и он оказывает, в общем, довольно важное влияние на солдат.
Ну, хорошо, хорошо. А давайте попробуем поговорить теперь о результатах реформы. Ну вот, до какой степени новая армия оправдала себя по сравнению с армией старой, профессиональной, большей частью, на полях сражений ближайшей войны 1877-78 годов с турками?
Она, Миша, была не первая война новой армии, она участвовала еще в походах в Средней Азии.
Ну, там вот относительно небольшое количество.
Да. Вот. А здесь действительно первая крупная война, это первая частичная мобилизация в Российской империи.
И Милютин говорил, ради бога, не надо этой войны, ничего еще не устоялось.
Да, ну, понимаете, у генералов было отношение и хочется, и колется. С одной стороны, военная реформа еще не завершена, она только проходит. С другой стороны, взять реванш за Крымскую хотя бы над турками очень хотелось. Да, поэтому, когда общество очень сильно настаивало, война была начата русским правительством под сильнейшим давлением славянофильского общества, армия все-таки начала эту войну и в целом справилась с ней неплохо. Резко возросшее качество командных кадров позволило армии сделать очень и очень много. Лучшее вооружение, лучшая тактика, лучшее взаимодействие между родами войск, конечно, позволили русской армии одержать целый ряд блистательных побед и прославить свои знамена, сделать даже больше, чем подразумевалось по первоначальному плану войны.
Но качество солдата упало по сравнению с тем, что было в той же середине 50-х годов 19-го столетия.
С одной стороны, да, с другой стороны, некоторым образом возросла мотивация, да, потому что солдат профессиональной армии, ну, прикажут воевать, мы будем воевать, да, это хорошо, а на солдата армия Александра II уже воздействовало понимание, за что он воюет. Да, этот солдат понимал, что он сражается за то, чтобы принести свободу православным народам, за веру православную против ее врагов, и часто он шел в бой с энтузиазмом. То есть в этом плане, так сказать, это отчасти компенсировало то, что, может быть, был несколько хуже подготовлен, чем его предшественник.
Ну вот вопрос. Это значит, что кто-то должен был проводить в армии идеологическую работу, но не священник же этим будет заниматься, или все-таки священник?
Отчасти, конечно, священник, но в основном это ближайший к солдату младший офицер. Да, а в уставах новой армии предусматривался такой предмет, как солдатская словесность. В армии солдат учили не только носить красивую форму, а форма армии Александра II была очень красивой. Она считалась самой красивой из русских военных форм за весь XIX век. Вот. Но заниматься солдатами обучением грамотности, а на занятиях по грамотности солдатами вели и беседы, это называлось словесность в общей сложности, да, где солдату объясняли, для чего существует Россия, что такое православная вера, какие у России есть интересы. То есть этот солдат получал в армии определенное воспитательное, образовательное начало, что для многих мужиков, призванных вот в армию, было, конечно, крайне важным. То есть поэтому подобного рода работа в частях велась, и это, конечно, оказывало влияние на моральный дух солдат.
Ну что ж, давайте теперь посмотрим на результаты реформы в дальней перспективе. Что оказалось лишним, отжившим, неправильным, а что работало и работает до сих пор в какой-то мере? То есть, условно говоря, ну вот в 70-х годах 19 века было построено здание, да? Оно служило России очень долго, какие-то флигеля до сих пор служат. Что пришлось в этом здании переделать, а что, как оказалось, было сделано с самого начала, как надо?
Что важно, военная реформа изменила сознание русского общества, да, она окончательно уравняла сословия Российской империи в правах, и теперь действительно ситуация, о которой мы с вами говорили, что родовит князь Рюрикович мог служить рядовым солдатом рядом с крестьянином вчерашним, она вполне, так сказать, стала реальностью. Это порождало определенное чувство национального единства. Ну, кстати, я могу вспомнить воспоминания совершенно замечательного князя Трубецкого, записки кирасира, который как раз год служил срочную службу солдатам. Ну, вполне он ходил общий язык.
Вопрос, что разве все привилегии дворянского положения исчезли? Нет ведь?
А как ни странно, почти да. Юридически после реформы Александра II у дворян остались, ну, почетные привилегии. Да, и привычка к тому, что дворянство первого сословия империи. Юридически сословия Российской империи были во многом уравнены в правах. Да, скажем, ни дворянина не возьмут в пажеский корпус, но в офицерское училище возьмут. Да, значит, то есть такой момент оставался. Что можно отнести к недостаткам реформы? Система жеребьевки приводила к тому, что значительная часть молодого поколения оказалась неохваченной военной службой, и в случае войны, большой войны, когда дело доходило до их призыва, армия получала пополнение из примерно 40-летних, 30-40-летних людей, которые в армии никогда не служили, то есть которых необходимо было учить с нуля.
Те же самые рекруты, только еще хуже.
Да.
Которые думали только об одном, когда же мы вернемся?
Да, то есть вот эта ситуация, этот, так сказать, заложенная такая мина сработала в годы Первой мировой войны, когда мобилизация стала действительно полной, и вот тогда начинается призыв ратников в ополчение второго разряда, вот тех самых, не служивших в мирное время. И, конечно, это стало большой проблемой. Собственно, можно сказать, что вот именно из таких ратников стояли те самые запасные полки, которые подняли в феврале 17-го года мятеж в Петербурге во многом. Это была первая проблема Милютинской армии.
Как сняли ее? Или при Российской империи?
Ее при Российской империи разрешить не успели. Хотя готовый механизм был, скажем, был механизм службы казачества, которое было поголовным, причем довольно долгим, с чередованием пребывания в запасе и пребыванием на действительной службе, и его рассматривали как образцовый. Второй важный момент, который, так сказать, надо учесть, относился к недостаткам российской военной реформы, даже не к ней самой, а к ее взаимодействию с другими. Я не случайно упомянул о конфликте между военным министерством и Министерством народного просвещения. А во многих странах Европы, скажем, в Германии, отставной унтер-офицер или отставной солдат был желанным кандидатом на место народного учителя. Да, это способствовало воспитанию молодежи в таком патриотическом духе. Скажем, в Германии нельзя было стать школьным учителем, не пройдя военной службы. В каком бы то ни было качестве, там, офицером, солдатом, муттером, там, кем угодно. А в Российской империи вот этот конфликт, заложенный при Милютине, он оказался работающим, и у нас Министерство народного просвещения всячески препятствовало тому, чтобы брать отслуживших солдат или унтер-офицеров на учительские должности. Это рассматривалось как недостаток, как это не парадоксально.
Почему?
Звучит. А потому что они, дескать, будут негуманно обращаться с учениками. Они привыкли с солдатами, со взрослыми крепкими мужиками. Вот они теперь придут к детям и будут, так сказать, с ними обращаться как-то вот не так. Да? То есть, плюс там еще сказывались вот эти ведомственные конфликты. А в результате, как писал Антон Иванович Деникин, наш образованный класс фактически оказался отстранен от военной службы, и, как он писал уже потом, оценивая институт гражданской, наша интеллигенция не умела себя защищать. То есть у нас прошел разрыв между интеллектуальным слоем и слоем военным, чего не было, кстати, в первой половине 19 века. А вот теперь он появился, потому что военное министерство, не сумев договориться с гражданским, сказал: ах так, мы создаем свою систему образования, она будет независима от вашей, и вот нас не интересует. Не там какие-нибудь военное обучение студентов. Гимназистов, правда, стали учить в начале 20 века, но это были уже последние попытки исправить эту систему. А вот значительная часть образованного сословия оказалась вне военной службы. Далее. Конечно, были мелкие перекосы, скажем, превращение кадетских корпусов в военные гимназии. Это исправили при Александре III, когда им вернули название кадетских корпусов и многие элементы корпоративного духа. Это как раз было достаточно легко исправлено. Что еще важно было, что при императоре Александре III, вот тот самый чиновник Министерства финансов, который заходит каждые 20 минут, стал заходить каждые 10 и здорово сэкономил на армии. И к чему это привело? На чем стали экономить? На жалование офицеров. В результате, как писал тот же штабс-капитан Макаров, российское государство ставило своих офицеров высоко, но содержало их нищенски. То есть ситуация у юнкера при выборе полка после выпуска из училища обеспечивала не только его интересами, не только его возможностями, но и его финансовыми возможностями. То есть, например, человек, выходивший в гвардейский полк, знал, что его зарплата ему гарантированно не хватит на жизнь. И вот если у него есть 100 рублей в месяц из каких-то других ресурсов, он в гвардии служить может. Минимум, желательно больше. Да? То есть это была проблема, ее исправлять начал только император Николай II, придя к власти. К чему это привело? Что из армии стал вымываться активный офицерский элемент. Оставались, ну, вот, воспетые Куприным поручики Ромашовы, которых, так сказать, вот больше нигде не находили.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Осталось уже совсем немного времени. Мне остается подытожить. Итак, реформа Александра II. Введение всеобщей воинской повинности, механизм, который работает до сих пор, хотя уже в иных условиях, но тем не менее он работает. Перевооружение армии, гуманизация отношений в армии, не очень удачные, сомнительные попытки перестроить военное образование и, к сожалению, некоторое понижение статуса офицерства, которому впоследствии стали меньше платить. Что тут сказать? В целом хорошо, без недостатков не обошлось. Масштабнейшая реформа, которая перевернула всю жизнь русского общества, удалась на четверочку. В общем, это неплохой результат. Не будем ждать 5+ от наших реформаторов, не будем ставить им за недостатки этого самого здания, которое они все-таки построили, кол. Они оказались вполне на уровне ожиданий общества, сделали, что смогли, и вышло неплохо. Ну, во всяком случае, христианский дух в армии усилился. Уже само по себе большое дело. Мне остается от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за эту замечательную передачу. И теперь говорю вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».